Говорит Радио Свобода.
В Москве 9:00 утра. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Корреспондентский час» Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. У Дома правительства России разогнана акция протеста обманутых вкладчиков. В Москве убит гражданин Китая. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В центре Москвы у Дома правительства в пятницу вечером разгромлен палаточный городок обманутых вкладчиков строительных компаний. На некоторое время были задержаны около 50 участников акции протеста. Ранее милиция предъявила протестующим требование убрать палатки, угрожая взять палаточный городок штурмом. Как сообщил Интерфаксу командир московского ОМОНа Вячеслав Козлов, решение о разгоне митингующих санкционировано прокуратурой Москвы. Акция обманутых вкладчиков началась в пятницу утром. Изначально в ней участвовали около 500 человек. Они требовали от властей предоставить гарантии получения жилья или возврата денег по расторгнутым договорам. В Москве в ночь на субботу убит гражданин Китая. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы российской столицы, милиция получила сообщение о драке в одном из северо-восточных районов города. На месте происшествия было найдено тело 33-летнего Ли Шивэня. Он скончался от множества колотых ранений. По словам свидетелей, на него напала группа короткостриженных молодых людей. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях солдата, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
Дмитрий Нагайцев признан виновным в превышении должностных полномочий и издевательствах над солдатом. По его вине солдат-срочник Евгений Коблов стал инвалидом, лишился обеих ног. Не выдержав издевательств и побоев, Коблов спрятался 2 мая прошлого года в подвале дома на территории части. 23 дня он пролежал там без пищи и воды. Когда Коблова случайно нашли сантехники, он был в бессознательном состоянии. От холода у него отнялись ноги, развилась гангрена. Спасая жизнь солдата, медики ампутировали ему обе голени. Прокуратура Дальневосточного военного округа поначалу не связывала это ЧП с неуставными отношениями. Коблова обвинили в дезертирстве. Однако ЧП получило широкую огласку, и через 8 месяцев было возбуждено другое уголовное дело, уже против Нагайцева. В качестве компенсации морального ущерба воинская часть по решению суда выплатит Евгению Коблову 200 тысяч рублей. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
В Самаре суд приговорил Павла Анисимова, управляющего компанией «Самара-нефтегаз», дочернего предприятия ЮКОСа, к 2,5 годам лишения свободы. Главный бухгалтер Елена Марочкина приговорена к 1,5 годам. Суд признал их виновными в мошенничестве с целью ухода от уплаты налогов. Адвокаты обвиняемых намерены обжаловать приговор в Верховном суде России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров потребовал от Ирана в полной мере сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.
6 стран договорились в ходе очень непростых консультаций в Нью-Йорке 9 мая о том, чтобы предложить иранской стороне пакет, который четко показывал бы преимущества для Ирана сотрудничества с МАГАТЭ в выполнении тех требований, которые сформулированы в решениях Совета управляющих этой организации, которые были поддержаны Советом Безопасности. Иран должен ответить на вопросы, которые МАГАТЭ давно сформулировала. Мы все ожидаем именно этого от Тегерана и хотим, чтобы вся эта ситуация завершилась сохранением сотрудничества Ирана с МАГАТЭ в полном объеме.
Заявил Лавров в Страсбурге. Как ожидается, сегодня, 5 месяцев спустя после парламентских выборов, иракский парламент утвердит новый состав кабинета министров страны. Почти все посты распределены между представителями шиитского, суннитского и курдского блоков. Остаются несогласованными кандидатуры на 2 ключевых поста – министров внутренних дел и обороны. Парламенту дается 1 неделя для поисков кандидатов на эти посты. Чуть более половины министров будут представлять шиитское большинство страны. Сегодня рано утром в шиитском районе Багдада в результате взрыва погибли 19 человек, более 30 были ранены.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас отдал распоряжение начать следствие в отношении пресс-секретаря Хамас в секторе Газа Сами Абу Зухри, задержанного при попытке провести из Египта крупную сумму денег, рассказывает ближневосточный корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
На КПП «Рафах» на границе сектора Газа и Египта палестинские таможенники конфисковали у пресс-секретаря Хамас в секторе Газа Абу Зухри 639 тысяч евро, которые он скрытно пытался провести через границу. По словам пресс-секретаря Хамас, деньги эти он получил на нужды палестинцев от частных лиц в одной из арабских стран. Представитель палестинской администрации Саи Барикат сообщил, что конфискованные деньги переданы в Генпрокуратуру автономии. Сразу после задержания Абу Зухри на КПП явились вооруженные боевики Хамас с требованием вернуть деньги, но гвардия главы администрации, охраняющая Рафах, не пропустила их. Представители Хамаса утверждают, что эти деньги были предназначены на выплату зарплат палестинским госслужащим. Напомню, что в результате экономической блокады США и ЕС около 165 тысяч палестинских госслужащих уже 2 месяца не получают зарплаты. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Черногории в воскресенье пройдет референдум по вопросу о независимости. Республика выйдет из Государственного союза с Сербией, если за независимость проголосуют 55% участников референдума, говорит премьер-министр Черногории Мило Джуканович.
Я призываю всех жителей Черногории, включая тех, кто по различным причинам не почувствовал ответственность сегодняшнего исторического момента для нашего будущего, я призываю их мирно, с достоинством, по-демократически и по-европейски свободно выразить свою волю. Это будет величайшая историческая победа нынешнего поколения черногорцев. 21 мая те, кто не на стороне большинства, тоже одержат победу. Все вместе мы построим нашу Черногорию, а новые отношения с Сербией и другими соседями станут только лучше.
Вы слушали выпуск новостей. Эти новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске. Почему рабочим саранского завода «Лисма» не платят зарплату? Что нужно сделать для того, чтобы население Нижегородской области не уменьшалось? Подмосковные солдаты считают, что в армейской службе должны быть не только трудности, но и радости. Где будут молиться самарские католики, когда их молельный дом продадут? Это в первой части программы. Во второй. Чебоксары. Тысячи людей лишаются работы. Эльбрус. Ради чего рискуют альпинисты? Челябинск. Где найти жилье для сироты? Ижевск. Домовые комитеты требуют, чтобы финансы управляющих компаний были прозрачны. Обнинск. Почему жильцам общежитий не дают приватизировать их жилье? Оренбург. Песня продлевает жизнь. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Саранск, Игорь Телин. Вот так уже вторую неделю встречают работники акционерного общества «Лисма» каждого, кто подходит или подъезжает к административному корпусу их предприятия. Генеральный директор и его заместители, не останавливаясь, проезжают сразу на территорию завода, руководители рангом поменьше попадают в плотное кольцо людей, в основном женщин.
Я начальник службы безопасности, а вместо Гасанова. Вы что на меня-то все это?
Каждое утро на площади, примыкающей к зданию завода управления, собирается несколько сотен человек. Все они требуют одного – погашения долгов по зарплате. Работники «Лисмы», крупнейшего в Мордовии предприятия, специализирующегося на производстве источников света, не получают заработанных денег с начала года. Задержки выплат оборачиваются настоящими трагедиями для семей светотехников.
У всех дети, у всех учатся, у кого маленькие, у кого уже большие. Да. Просто кормить детей не на что, не на что. За квартиру, вот у меня за квартиру долг 20 тысяч, я не могу выплатить этот долг.
За квартиру вовремя не заплатишь? Пени растут. А почему нам пени не растут, если нам зарплату задержат настолько? Почему? Должны пени нам расти, тогда мы должны уже больше получать. Это что
да,
это такое?
За квартплату моментально
квартплату приходит, провода режут, вовремя не заплатишь.
Газ.
Газ там отключают.
Детей из садика выгоняют. Хоть мама платит, а маму где возьмут деньги?
Недавно назначенный гендиректором Лисмы Абдулазиз Юлдашев пообещал работникам, что первым делом восстановит справедливость и погасит долги по зарплате, которые накопились с начала этого года. Однако этого не произошло, что и заставило около 600 человек в начале мая прекратить работу. Гендиректор предложил гасить долги по зарплате небольшими частями. Рабочих это не устроило.
Мы на эти 30% получать не будем, пока нам полностью задолженность не выплатят.
После этого количество бастующих значительно увеличилось. Люди требуют безусловного погашения всех долгов, заявляя, что пока этого не произойдет, они к работе не приступят. По словам работников, оклады на предприятии низкие, и постепенное погашение долгов по 30%, тем более без гарантии, что будет выплачиваться текущая зарплата, их проблем не решит.
Вот наша зарплата. Вот, смотрите, вот расчет. Смотрите зарплату.
Вот можно прожить на эту зарплату.
И это не дает.
Вот можно прожить на эту зарплату. 1100.
И то не дают.
И дают нам чем-то.
И не дают.
Вот так, можно прожить?
1200, полторы, больше нету.
Стекольный цех, который работает 3 смены, получает 2,5. Это грязными 2,5. Но это разве деньги? А сборщица вообще того не получает. В 7-м цехе женщина 700 рублей. Это деньги?
За квартплату 1600, зарплата 1200. Вот как нам жить? Дети у нас.
Я работаю 30 лет. Мне должна дать 4200 за 3 месяца. Денег не получаем и не обещают. Скажем, идите, кто вас держит, увольняйтесь. Мы вас насильно не держим. Не нравится работа, увольняйтесь. Ищите другую работу. А куда пойдем? Мы 30 лет работали на этом заводе. Ни жилья не заработали, ни здоровья, ничего.
Всю жизнь здесь проработали, больше, чем дома живешь здесь.
Ситуация усугубляется еще и тем, что среди работников Лисмы много семейных пар. И в этих обстоятельствах им неоткуда ждать материальной поддержки. Да и поддержки как таковой. Вот, например, профсоюз. На предприятии есть профсоюзная организация, крупнейшая в отрасли электротехнической промышленности. Что говорят о ее руководителях сами работники?
Профсоюз даже к нам, вот даже не вышла к нам. Никулкина, кто она? Председатель профсоюза. Да. Она даже не вышла к нам за все дни.
Профсоюз вообще не уходит. Правкома ни разу не вышли. Ни разу даже не вышли.
Единственное, как отреагировала руководитель профсоюза предприятия, сказала обратившимся к ней рабочим, подавайте в суд сами. Помощи в оформлении документов не обещала.
Зарплату мы вообще должны получать через суд. Почему мы отработали, например, и должны еще подавать в суд,
мы два раза отработали,
чтобы получить свою зарплату?
Мы тоже писали бы на суд заявление, но нам не дают текст писать, как правильно надо. Мы на забастовку даже нам не дали. И ссылается, вон эти 16 пишет, эти 27 правильно написал. Она имеет право принести стол. Девчонки, вы деньги не получайте. Вот вам кодекс, бумага, пишите, как все положено. Но мы это ни от кого не слышим.
Сейчас на предприятии работает 5800 человек. За редким исключением, все они не получают зарплату с начала года. Казалось бы, что ситуация на Лисме не могла пройти мимо внимания властей Мордовии. Но на различных совещаниях говорится лишь о положительной динамике развития региона, о том, что экономика стабильна, растет производство, растут и заработные платы. Однако, как выясняется, ни одна из этих фраз не имеет отношения к реальной ситуации на крупнейшем предприятии Мордовии, многие годы считавшемся градообразующим для ее столицы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. О демографической катастрофе нижегородцы знали задолго до нынешнего президентского послания Федеральному собранию. Неоднократно органы статистики извещали, в регионе смертность более чем в 2 раза превышает рождаемость. О том же говорили в частности и местные депутаты, например, Александр Цапин.
По итогам каждого года в Нижегородской области население убывает где-то от 25 до 30 тысяч человек ежегодно.
В области сейчас в среднем на каждые 3 семьи только 2 ребенка, а должно быть 7. камера для нормального воспроизводства населения. Ну а многодетные семьи теперь чрезвычайно редки. Нет условий для нормальной жизни и воспитания детей. Вот семья Москвиных, в которой 10 детей, 5 мальчиков и 5 девочек. Все 12 человек живут в скромной трехкомнатной квартире. Старшей дочери 17 лет, младшему сыну год. Живут, что называется, друг на друге. Власти пообещали дать 5-комнатную квартиру или 2 квартиры на одной площадке, но не дали. А теперь по новому жилищному кодексу льготное внеочередное предоставление жилья не предусмотрено, и многодетная семья должна ждать улучшения своих жилищных условий долгие годы, говорит Елена Москвина.
Обещали, что да-да, обязательно предоставим 5-комнатную или 2 квартиры на одной площадке. Ну, так ничего не предоставили. Обращалась в Москву, писала. Там это письмо где-то потерялось. Может быть, в комитете осталось, и так оно затерялось. В общем, ничего так никто не помог. Я не знаю, что делать дальше.
Семье Москвиных перестали выплачивать детское пособие, поскольку муж получает 15 тысяч рублей в месяц, и чиновники не посчитали эту семью малоимущей, хотя в ней 12 человек, получается по 1250 рублей на душу. Однако живут и еще хуже. На инвалидное пособие дочери в 2800 рублей живет мать двоих детей Тамара Воронова. Семья живет не в квартире даже, а в старой бане по-черному, в помещении в 10 квадратных метров, где имеется древняя печь без дымохода, давно сгнивший пол, из которого зимой дует холодом, или же жанка, на которой все трое спят вместе. Тамара говорит, что стоит в очереди на квартиру уже 10 лет. Очередь не двигается, улучшения условий жизни не предвидится.
Это была баня, а вот ее сделали вот на такой дом. У меня же комиссия была, и школа приходила. Акт составляли, что действительно жить здесь нельзя. Ну и никому-то не надо. У нас распределяли же жилье. А мне не дали, а мне никак без. Я сколько раз и на прием ходила, это все бесполезно. Знаете, мне ведь было в школе положено 500 рублей, как ребенок инвалид. Вот, я написала заявление, сказала, мы все рассмотрим, но бесполезно. Получается 2760 рублей.
Чиновники словно в насмешку предложили женщине взять ипотечный кредит или снять отдельную квартиру. Другого варианта не усмотрели. Впрочем, представитель местной администрации Елена Лавровская предложила еще переехать семье в комнату, где нет отопления вообще.
Такого жилья в МОП ЖКХ Квернецкой благоустроенного, который она хотела получить, его нет. Сейчас все-таки летний период, и прожить там можно.
А педагог местной школы Ирина Шустова считает, что семье надо срочно улучшать условия жизни, тем более, что школьница часто болеет.
Девочка пропускает очень часто, болеет часто простудными заболеваниями. Это, вероятно, сказывается условия жизни. Конечно, условия изменить этой семье надо.
Тамара Воронова рассказала, что ей пришлось 6 лет добиваться выделения льготы по лекарствам для дочери-инвалида. Впрочем, даже посещающие детские сады дети не защищены от возможных болезней, включая даже такие опасные, как туберкулез, обнаруженный сразу у двоих, посещающих Павловский детский сад. Мамы были просто в шоке.
Сначала был шок, а потом все утихло, улеглось. Сейчас уже и забылось как-то все это. Конкретно никто ничего не говорит, но садик не закрывает. Детей водим, как всегда, как водили, так и водим.
Чиновники пояснили, что детсад ни при чем. Дети могли заразиться где угодно, а руководство делает для детей все возможное.
Это могло быть заражение и дома, это могло быть заражение на улице, в местах общественного пользования. Это где угодно могло произойти. Оба ребенка выявлены не свои. И в том, и в другом случае мы выявили уже на фоне формирования кальцинатов.
Стараемся, чтобы медицина в детском саду, консультации родителей, все, что касается питания, организации досуга детей, мы пытаемся это оградить.
Так разъяснили ситуацию Нина Синицына, главный физиопедиатр областного департамента здравоохранения, и Александр Снаров, руководитель Павловского управления образования. Что же касается питания в детсадах, то большой скандал случился, когда директор 38-го детсада Татьяна Соловьева в прямом эфире местного телевидения задала вопрос полномочному представителю президента Александру Коновалову, как можно полноценно кормить детей на отпускаемые в день 32 рубля на каждого. Полпред обещал взять ситуацию под контроль, но мэр Вадим Булавинов пояснил, что дополнительных денег на питание детей в муниципальных садах в бюджете нет.
Пока сегодня мы имеем столько денег, сколько на это выделили. Пока других источников нет. Датируйте с бюджета, денег нет.
Нет денег для детей. Вот и нижегородцы по итогам интерактивного опроса на местном телеканале посчитали, что основная причина демографического кризиса – тяжелые условия жизни, высокие цены и тарифы. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
В эфире «Подмосковье» Вера Володина.
Военный комиссариат Московской области заключил договор о сотрудничестве с православной церковью, поддержав идею работы священников в армии. Правда, пока, цитирую газетное сообщение, проводятся регулярные беседы духовно-просветительской направленности с личным составом Серпуховского военкомата и призывной молодежью. В этом военкомате мне разъяснили, что на самом деле уже не первый год в церемонии отправки на службу участвует священник, это благочинный Серпуховской отец Владимир. Он благословляет призывников на службу, дарит иконки. Очередная отправка в армию назначена на 24 мая, но в воинских частях священники, конечно, еще не встречают солдат, что подтверждают уже служащие. Воинская часть подмосковная, один из солдат отслужил 1.5 года, второй год, оба не о духовно-просветительском стали говорить, а в первую очередь о сугубо материальных трудностях солдатского быта.
Мне уже осенью домой, в принципе, что, надо на контракт переводить и, естественно, заработную плату повышать. Тогда будет и служба. Когда человеку платят определенную сумму нормальную, он знает, за что он служит, за что он работает. Вот раньше платили 100 рублей, вот сейчас 400. Надо военнослужащим зарплату повысить. 400 рублей, это, извините меня, это не деньги.
Это зарплата за месяц.
400 рублей, это не деньги. Пачка сигарет стоит 20 рублей. На день 1,5-2 пачки.
Оценивает так, что не меньше, чем 1500 рублей должно быть денежное довольствие срочника, чтобы хватало не только на сигареты и жевательную резинку, но и на какие-то сладкие мелочи.
Что в столовую дают, там тоже хочется чего-то сладкого. Это, опять же, деньги нужны, правильно, купить. Во-вторых, дорога сейчас платная, домой ехать тоже на что-то надо. Сейчас льготы все отменили транспорт.
Второй солдат из Тульской области. Для него дорога домой в долгожданное увольнение. Расходы в 1500 рублей, которых нет.
Я думаю, вот на следующей неделе, если я поеду домой, то мне не на что ехать просто. Зарплата была давно и будет не скоро. А раньше были льготы, бесплатный проезд. А сейчас мне, чтобы доехать от Москвы до Тулы, нужно заплатить 100 рублей. Это только за электричку. И еще на транспорте, чтобы проехать, где-то рублей 50. Рублей 150 обходится дорога только.
Этот солдат отслужил год. Что делал бы в армии священник, он пока не смог себе представить. А вот про командиров говорит, что начальники из устава вспоминают лишь то, что солдат должен делать. Но ничего для солдата полезного или приятного, что тоже уставом предусмотрено.
Например, отдых. Нас вместо отдыха посылают на работы какие-нибудь. Хотя бы просто убирать территорию. Мы должны отдыхать в это время, а нас посылают на территорию. Это очень существенно. Пока служишь в учебной роте, полгода первые, тебе представлять в пример только то, что должно быть выгодно для них. А то, что выгодно для тебя, они никогда не афишируют. Вот ты им только пытаешься сказать, они тебе начинают что-то другое говорить, и они просто нам в ответ представляют, что мы вроде как делаем вот это неправильно, так что вот этого хорошего вы не получите. Они ставят нам это все в наказание.
Считают, что снять напряжение в воинской части можно и сегодня, отпуская солдат почаще в увольнение домой.
Мне дают иногда раз в 4 месяца. Это считается немного. Нормально отдохнуть 2 дня. Просто солдат 2 года, не выходя из гарнизона, тоже.
Еженедельные выходные солдату кажутся, конечно, фантастикой, но так велико желание чаще бывать дома. Ребята говорят, что моральный климат среди солдат был бы лучше, если бы кто-то заботился об их досуге, если бы офицеры относились бы к солдатам по-человечески.
Сами офицеры, если офицеры войдут в положение вот хотя бы на пару дней в положении солдата, они поймут, что и как надо делать. Я говорю не только о плохом, а и о хорошем. Человек служит, и 2 года он видит одни и те же лица. Хотя бы просто вот выйти из части, уже на душе намного спокойнее, какая-то аура не та.
По прогнозам, каждый 10-й из числа граждан призывного возраста в Московской области пойдет служить и в эту весеннюю призывную кампанию. Около 4000 молодых людей. 47 подмосковных военкоматов еще месяц будут заниматься призывом и отправкой. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Мэр Самары Георгий Лиманский подписал постановление, согласно которому должен быть продан федеральный памятник культуры – польский костел, единственный в Самаре католический храм. Костел вместе с землей под ним предполагается продать одной из строительных компаний, рассказала прихожанка Самарской католической общины Елена Стефанская.
Это же такая акция нетерпимости, нетолерантности, несправедливости. Все-таки мы же живем в демократической стране, и вероисповедание, все конфессии, вместе, должны жить в мире, в дружбе. Конечно, это оскорбление не только для местных верующих. И весь католический мир это будет воспринимать, наверное, хлеще, чем Код да Винчи. Потому что такие места, культовую архитектуру, места духовности, их нужно беречь, сохранять и всячески пропагандировать.
Самарский костел в этом году отметит свое столетие. В 1995 году по указу президента России костел стал федеральным памятником под названием «Храмовый комплекс», продолжает Елена Стефанская.
Это одно из лучших архитектурных украшений. Костел, построенный в конце XIX века, одним из лучших архитекторов Богдановичем, которого наша Самара должна просто зачесть, посчитать и беречь этот костел. Но он должен принадлежать тем, для кого было построено это здание. Там должны быть католики, там должны проходить службы католические, как, наверное, во всем мире. Это памятники, за которые, в общем-то, нам не стыдно. Это можно сделать визитной карточкой. Здание, в котором переплетается псевдоготический стиль и элементы русского стиля, вот эти вот башенки-фиалы.
Несмотря на то, что президентским указом Самарский костел получил статус памятника архитектуры, областное управление культуры так и не потрудилось подготовить его подробное описание, чтобы точно знать, сколько входит в него зданий и какую площадь они занимают. В Единый федеральный реестр объектов культурного наследия было внесено только здание самого костела, а молитвенный дом, построенный в конце XIX века, и обязательную вокруг памятников архитектуры 50-метровую охранную зону чиновники просто забыли внести в документы. Этим не замедлила воспользоваться мэрия Самары. Оказалось, что молитвенный дом был записан в реестр муниципальной собственности еще в 2000 году, но самарской католической общине об этом не сообщили. Теперь молитвенный дом должен быть снесен, а на его месте планируется построить многоэтажный жилой дом, рассказала Марина Домбровская.
Понимаю, конечно, пострадают верующие, но прежде всего пострадают, наверное, все самарцы, потому что это история города. А когда разрушается что-то из исторической части города, тем более какие-то религиозные учреждения культа, это все-таки, как бы мы ни относились к разным каким-то верованиям, но это история. Я уже не говорю о том, что это может быть снесено, это просто, мне кажется, акция вандализма.
В костеле проходит богослужение самарских католиков. Марина Домбровская считает, что самарская общественность не должна допустить уничтожения костела.
Все-таки в любой стране мира исторические здания находятся под охраной государства. И деньги на восстановление таких зданий идут именно от государства. Как бы это ни было накладно государству, но это лицо любой страны, это история. Мне кажется, всегда можно найти компромисс. Можно и чтобы проходили службы, и это может остаться историческим зданием. Как памятник в архитектуре, он один такой у нас в Самаре. Вот это достопримечательность города.
Самарский костел с залом, рассчитанным на 1000 человек, один из крупнейших в Европе. Если в 15 метрах от костела начнется строительство многоэтажного дома, это будет означать гибель готического храма, считает студентка Самарской архитектурной академии Алена Михалева.
Это ужасно, потому что атмосфера, которая там сейчас на данный момент существует, вот эта история, эта эпоха, и зачеркивать свою историю нельзя. С прошлым прощаться просто невозможно, потому что люди верующие, и это ужасно по отношению к ним именно. Бесчеловечно даже. И если власти стремятся для себя вот это вот освободить территорию под жилые дома, это не самый лучший вариант. Для верующих будет очень больно, потому что это храм, это святыня.
Не желая потерять свой храм, самарские католики обратились за помощью в Поволжское управление по охране памятников культуры, в прокуратуру Самары и известили о происходящем в Ватикан, рассказала Людмила Цесарская.
Я не знаю, как они, о чем они думают вообще. Они не думают о людях. Мне кажется, сейчас уже это свободное вероисповедание. Обязательно должны быть любые храмы, и православные, и католические, и иудейские. Любые. Это же для людей. Это же не вот просто исторический какой-то памятник или храм, а это ведь люди туда ходят. Это же люди, а куда им пойти, если у них есть такое, пойти и исповедаться или пойти просто помолиться. Любой, мне кажется, прихожанин, ему обязательно нужно где-то побыть со своим «я» наедине или там посоветоваться с кем-то. Я хочу, чтобы костел оставался.
Не только католики, но и православные выступили против уничтожения Самарского костела, говорит Ольга Воробьева.
Ну, если церкви сейчас строят, зачем костел ломать? Я не понимаю. Я считаю, что это не надо делать. Есть же другой веры люди. Пусть, пожалуйста, ходят. Может, там это пристанище чьё-то. будет. Может, людям вообще больше пойти некуда. Я считаю, что это очень плохо.
Самарцы на редкость единодушны во мнении. Костел должен существовать и как центр католической общины города, и как архитектурный памятник. Один из символов Самары поделилась Мария Евсеева.
Все, что создается людьми во имя их духовных начал, все должно сохраняться и приумножаться. Я хочу, чтобы он сохранился. Все это на благо человека, чтобы духовность росла у людей. А это сейчас самое главное – вера и духовность.
Комитет по управлению имуществом при Самарской мэрии специальным распоряжением временно приостановил действие приказа, по которому молитвенный дом Самарского католического костела и земля под ним выставлялись на продажу. Однако, по словам чиновников, это лишь временное решение проблемы. Чиновники не скрывают, что в ближайшее время мэрия вновь может выставить на продажу землю вокруг костела и здание молитвенного дома. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час. Радио Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут утра. В центре Москвы у Дома правительства в пятницу вечером разгромлен палаточный городок обманутых вкладчиков строительных компаний. Задержано не менее 50 участников акции протеста. Как сообщил Интерфаксу командир московского ОМОНа Вячеслав Козлов, решение о разгоне митингующих санкционировано прокуратурой Москвы. В Москве в ночь на субботу убит гражданин Китая. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, 33-летний Ли Шивэнь скончался от множества колотых ранений. По словам свидетелей, на китайца напала группа коротко стриженных молодых людей. В Самаре суд приговорил Павла Анисимова, управляющего компанией «Самарнефтегаз», дочернего предприятия ЮКОСа, к 2,5 годам лишения свободы. Главный бухгалтер Елена Марочкина приговорена к 1,5 годам. Суд признал их виновными в мошенничестве с целью ухода от уплаты налогов. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело против губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Его обвиняют по 2 статьям – мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата госимущества. В Москве российские правозащитники провели митинг в поддержку лицея-интерната «Подмосковный», созданного Михаилом Ходорковским и его родителями. Около 100 участников акции требовали снять арест с имущества лицея, наложенного Генпрокуратурой 4 мая. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В Страсбурге на заседании комитета прежний председатель министра иностранных дел Румынии передал символический ключ своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, один из главных иерархов Русской Православной Церкви, призвал к сотрудничеству православных и католиков во имя защиты христианских ценностей в нынешней светской Европе. Сегодня рано утром в шиитском районе Багдада в результате взрыва погибли 19 человек.
Вы слушаете «Корреспондентский час. Радио Свобода».
В эфире Чебоксары, Дмитрий Лишнев.
Мы сами себе нашли работу. Работали 15 лет на рынке. Кормили свои семьи, семьи своих продавцов, грузчиков. Рынок. Платили налоги. А теперь городские власти хотят нас полностью разорить, убрать, уничтожить. И для этого установили непомерные, неподъемные для нас налоги.
Возмущается Марина Попова, участница инициативной группы арендаторов торговых мест и продавцов Чебоксарского рынка «Шубашкар». На прошлой неделе эта группа организовала и провела массовый пикет на центральной площади столицы Чувашии. Женщины, а именно они составляют подавляющее большинство арендаторов торговых мест и нанятых ими продавцов, держали транспаранты с требованиями о недопущении уничтожения открытых рынков, где простые горожане могут дешево и просто купить сельхозпродукцию местного производства, а крестьяне и владельцы дачных и огородных участков без особых проблем продать продукты своего подсобного хозяйства. Причиной публичной акции стали возросшие в нынешнем году размеры арендной платы за землю, ведь рынок размещается на муниципальной земле, и недавно введенного городскими властями единого налога на вмененный доход. Разорение из-за такой политики индивидуальных предпринимателей, арендующих торговые места на рынке, чревато разорением и для рынка, частного закрытого акционерного общества. Сложившуюся ситуацию характеризует заместитель директора рынка Шубашкар Ирина Макарова.
Если раньше с торгового места мы платили 120 рублей налога, то с этого года мы должны платить 1072 рубля за это же торговое место. В результате весь этот рост налога мы вынуждены переложить на плечи наших арендаторов, индивидуальных предпринимателей. Они же, в свою очередь, должны будут поднять цены. Учитывая низкую покупательскую способность, это, конечно, снизит доходы наших предпринимателей. Следует особо подчеркнуть, что ставка земельного налога в прошлом году составляла 13 рублей. С этого года она уже составляет 15 рублей. Рост незначителен. В то же время арендная плата за землю на рынке в том году составляла 27 рублей. В этом году она составляет 249 рублей. Объяснить эти существенные различия можно только одним способом. Политика городских властей направлена на уничтожение рынков.
Начальник отдела организации торговли и потребительского рынка администрации Чебоксар Михаил Калинин тоже сомневается в правильности решения, принятого городским собранием депутатов.
Городское собрание утвердило тарифы по аренде земли. Депутатов можно спросить, почему они утвердили такие тарифы. Тем более там больше половины депутатов – это представители бизнеса. Я понимаю нашего зам по экономике, поскольку все-таки это платежи в городской бюджет идут, да? Его можно понять, ему надо бюджет выполнять, ему задачу такую ставить. Но надо учитывать все интересы.
Хотя, как предполагают участники пикета и дирекция рынка, депутаты действительно учли разные интересы. И в первую очередь интересы крупного торгового бизнеса, ныне активно застраивающего Чебоксары супермаркетами, заполненными исключительно импортной сельхозпродукцией. Вот, например, мнение депутата Чебоксарского городского собрания Владислава Солдатова.
Я сам предприниматель, я что-то не ощущаю. И что по арендной плате, вот я тоже как субарендатор в городе арендую там. На сегодняшний день, если так посчитать, это у нас условия даже льготные. Я знаю, что на этом рынке там сидят одни там какие-то нехорошие люди. Есть политика такая, чтобы цивилизованно, чтобы было, чтобы продавали современными методами, а не так где-нибудь там в лотках, есть где-то что-то на грязи, ничего не валялось. Всех мы хотим, если честно, это, чтобы они с улицы перешли нормальные, комфортабельные такие условия. Вот, видать, и сегодня их просто город своим распоряжением, такими путями, видать, оттуда как бы выселяет.
Понятно, что для депутатов городского собрания интересы города несопоставимы с интересами простых горожан, а их интересы в самом деле зачастую просты, говорит Елена Александрова.
Нас, арендаторов, на рынке Шупашкар около 1200 человек с обслуживающим персоналом, продавцами, грузчиками, наемными работниками, которым мы даем работу. У нас здесь работает около 3000 человек. И сейчас мы видим реальную угрозу разорения под бременем налогообложения, установленного городскими властями. Такие же проблемы стоят еще перед 5 рынками города Чебоксар. То есть десятки тысяч людей могут так же, как и мы, остаться без работы. Поэтому мы вышли с пикетом, который состоялся прямо у здания администрации. Однако администрация города Чебоксар пикет проигнорировала. Никто не соизволил выйти, объяснить, поговорить с народом.
Говорить с народом направили одного из заместителей начальника районного отдела внутренних дел. Сразу после пикета, несмотря на то, что его проведение было заблаговременно согласовано с Чебоксарской мэрией, участниц инициативной группы припроводили в милицию, где на ту из них, что подписалась под уведомлением о проведении пикета, был составлен административный протокол о нарушении порядка проведения публичного мероприятия, чтобы впредь неповадно было. Для Радио Свобода Дмитрий Лишнев, Чебоксары.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Северный Кавказ», Лада Леденева. С наступлением теплой погоды весенний воздух и буйная зелень пьянят и манят в горы Кавказа приезжих из самых разных уголков страны. Однако не все они знают, что горы не прощают ошибок. Вот и на этот раз 12 человек, две группы туристов из Киева и Москвы, стали жертвами непогоды, заблудившись между двух вершин Эльбруса. При этом, как говорят спасатели, они все сделали правильно, закопались в снег, чтобы переждать ненастье.
Закопали снег, да, для того, чтобы переждать непогоду. Это, в принципе, было правильное решение.
Просто ребятам не повезло. Сильный ветер и очень низкие температуры.
Рассказал начальник пресс-службы МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Давыдов. 16 мая еще одна группа, на этот раз из 5 жителей Ярославля, заблудилась в горах Адыгеи. 1 мая они ушли в поход, намереваясь из Сочи через перевалы и по горной реке попасть в столицу Адыгеи Майкоп. Александр Цыпковский, опытный альпинист-спасатель, начальник Карачаево-Черкесского спасательного отряда. Я попросила его ответить на вопрос, почему в горах Кавказа так часто гибнут люди.
Гибнут те, кто не ожидает этих опасностей. Бывает, конечно, когда и профессионалы попадают под камнепад, но львиная доля несчастных случаев – это люди, которые просто не подготовлены в том или ином отношении. То есть их уровень спортивной квалификации не позволяет пройти маршрут, который они заявили. Второе. Если раньше это были туристские, детские, туристские группы, команды срабатывались, схаживались, если так можно сказать, на маршрутах, знали, кто что из этой команды стоит, то теперь есть такая форма знакомства по интернету. Говорят, хочу сходить на Эльбрус. И набирается этих людей 5 человек. Один из Свердловска, один из Киева, один из Москвы. Встречаются на вокзале. Ну что, пошли, пошли. И в итоге могут бросить человека, оставить на маршруте. В худшем варианте, но и они тоже бывают. Усилиями одного из участников группы гибнет другой. То, что говорят, не зарегистрируясь у спасателей, это одна из причин только. Потому что не панацея. Они пришли к нам, зарегистрировались, все нормально, но застала непогода или еще что-то, и все. Люди лично растерялись, руководитель не подготовлен. И в итоге несчастный случай в горах.
Основных опасностей постерегают покорителей вершин 4. Это плохая погода, сбивающая с пути, лавины и камнепады, трещины-ловушки глубиной с 20-этажный дом и леденящий душу страх, способный привести к панике.
Страх есть, но паника никогда не должна быть. Из-за одного паникера бывало погибали целые группы. А вот на Эльбрусе, да, последний вот шторм. Эти ребята начали каждый спасаться сами по себе. Нужно было просто связку сделать и медленно спускаться вниз. У них были веревки. 13 человек – это большая длинная связка.
Рассказал 40-летний житель Нальчика, председатель Кабардино-Балкарского республиканского детско-юношеского клуба по туризму и альпинизму «Азимут» Рашид Байдаев. Почему люди так любят опасность и ради чего мы так много сил тратим на спасение альпинистов, недоумевают спасатели.
Ну, допустим, 100 человек идет и видит опасность, 80% возвращаются уйти от нее, а 20 все-таки идут на нее. Как тут можно? Не знаю.
Рашид Байдаев возражает.
Опасности преодолеть, это, в принципе, сидит у каждого мужчины. А конкретно по горам, так скажу, что нас всех все-таки тянет ближе к Богу. То есть, чем выше поднимается человек, он ощущает, что он ближе становится к Богу. Вот основной мотив всех альпинистов. Но на самолете тебя поднимают, а тут сам идешь. Это две разные вещи. Можно и на вертолете туда, на Эльбрус или на Эверест. Дело в том, что именно сам от начала до конца этот путь преодолеваешь сам, все перипетии.
Рашид ходит в горы с 18 лет и уже 6 раз покорил высочайшую точку Европы. 3 восточную, 3 западную вершину Эльбруса. Он много раз попадал в экстремальные ситуации в горах, но готов к восхождениям снова и снова, чтобы испытать ни с чем не сравнимые эмоции.
Гамма эмоций тут. Масса чувств одновременно. Тут и плакать хочется, и смеяться, и прыгать, и лечь, уснуть. Тут чувство исполненного долга, тут и усталость. Тут, я же говорю, одним словом, это, одним чувством это не выразишь.
В юности Рашид Байдаев занимался вольной борьбой. Теперь, говорит, не променяет горный туризм ни на что на свете.
На море можно приехать, 3 поплескаться и уехать. А в горах можно ходить месяцами. Новые ущелья. Вы знаете, сколько у нас в горах изведанного еще? Есть монастыри православные, вот, которые под слоем снега иногда открываются, да их видишь. Тоже походы, тоже песни около костра. Это, я же говорю, это, тут очень много такого, которое по-разному влияет на человека.
Современная наука придумала множество средств, позволяющих избежать чрезвычайных ситуаций в условиях высокогорья. Это и 10-долларовые пластины-датчики, которые крупные спортивные фирмы по производству одежды для альпинистов вшивают в ботинки и комбинезоны, и приборы связи GPS, и лавинные шнуры, и даже сотовые телефоны, при умелом пользовании ими спасающая жизнь. Но главное, при любой подготовке и качестве обмундирования к походу в горы нельзя относиться легкомысленно.
Я попадал под это, я видел гибель своих друзей. Мы-то знаем, что горами не шутят. И горы могут в одно время не отпустить. Хоть ты и мастер, хоть и достиг в альпинизме или в туризме высоких вершин, но к горам нужно все время относиться уважительно.
Лада Леденева для Радио Свобода, Северный Кавказ.
В
В эфире Челябинск, Александр Валиев. В то время, когда президент страны говорит о демографических проблемах и вариантах их решения, сирота Кристина Перескокова скитается по чужим квартирам, без жилья, без работы и денег и с маленьким ребенком на руках. После суда с городской администрацией ей на бумаге выделили комнату 9 квадратных метров. То, что девушка на 9-м месяце, на суде впечатление не произвело, ни метром больше. Впрочем, и эти 9 метров Кристина ждет уже полгода.
В интернате говорили, то, что выпустишься в училище, там тебе все сделают. Я из училища, когда вышла, директор мне сказал, вали куда хочешь, делай сама. Все себе, ты не сделаешь, тебе никто ничего и не сделает. И как бы они не обязаны ничего делать, ни интернат, и оказывается, ни училище, и ничего. И вот я осталась у разбитого корыта. Мне обязательно надо прописку, обязательно оформить детский на ребенка, чтобы я какие-то деньги могла получать и прокормить ребенка.
В службе судебных приставов, которые должны обеспечить выполнение вынесенного судом решения, ей щедро дают обещания и просят подождать. Опыта общения с чиновниками Кристине хватило на всю оставшуюся жизнь, и повторять его девушка просто не в силах.
Я обращалась в администрацию Ленинского района сперва. Посмеялись надо мной. Я как раз беременна была. Они сказали, как будто такого закона уже нету, чтобы что-то там делать, давать квартиры какие-то. Суд состоялся, и мне 9 квадратных метров отсудили. Ну и спрашивали там, а ребенок, то, что родится скоро. Они как бы говорят, что это не касается никого. Она сирота, вот ей положено 9 квадратных метров, что она одна, и все. А ребенок тут никакой роли не играет. Ну, конечно, тяжело. Плачу практически каждый день.
Центр постинтернатной адаптации выпускников детдомов и интернатов помогает сиротам устроиться в жизни, готовит документы для суда о получении жилья, способствует в трудоустройстве, предоставляет временный кров. Однако далеко не все могут воспользоваться помощью центра. Его площади и финансовые возможности не безграничны. А, к примеру, Кристине с ребенком и вовсе находиться в этом учреждении не положено. Тем не менее, заместитель директора Центра постинтернатной адаптации Надежда Долгушина относительно судьбы Кристины Перескоковой настроена оптимистично.
Теперь при выделении ей жилья они, конечно, учтут, что у нее есть ребеночек. А тогда они не могли, потому что вдруг он не родится, вдруг он умрет. Ну, всякое бывает. На сегодняшний день надо позвонить судебному приставу, потому что наступило в законную силу. И они уже при выделении квартиры будут рассматривать и учитывать. А то, что 9 метров, это по законодательству было в Челябинской области. Там 9 метров жилой площади. А на сегодняшний день 18 метров не менее 18 общей площади.
Закон о дополнительных гарантиях был принят на федеральном уровне еще 10 лет назад, но не работал. Почему? Говорит Надежда Долгушина.
Денег в нашем субъекте федерации в Челябинской области не выделялось, а теперь выделяет Москва. И вот с прошлого года начал закон, в общем-то, в полную силу заработал.
Между тем, есть человеческие судьбы, которые не вписываются в законы и, к сожалению, по этой же причине не могут вписаться в полноценную жизнь. Базаргуль Саргубиной уже 30 лет, она сирота и инвалид с детства. Однако, если ее статус инвалида по зрению подтвержден официально, то правами сироты она воспользоваться не может из-за равнодушия и лени чиновников. В свое время, когда от Базаргуль фактически отказался отец, а мать умерла, она жила в интернате на государственном обеспечении, но администрация интерната почему-то не оформила ей статус сироты. И сейчас женщина не имеет жилья, из-за плохого зрения возникают проблемы с поиском работы, а чиновники, к которым она обращается, просто игнорируют ее просьбы.
Все чиновники отворачиваются и прямо почти прямым текстом говорят, что вы нам не нужны, что нам не интересно заниматься вашими проблемами, что у нас других дел полно. Получала отписки, что вот у вас нет никаких документов, мы вам не можем предоставить жилье. Что вот вы занимаете такую-то вот очередь, и вам оно будет предоставлено по очереди.
Сейчас Базаргуль работает в учебном учреждении за городом массажисткой, живет в комнате 14,3 метра, которая служит ей и кухней, и гостиной, и прачечной, до недавнего времени и душевой. Ее руководитель грозится выгнать ее из общежития, если она не подпишет договор социального найма. Но Базаргуль отказывается это делать, так как не считает комнату в загородном общежитии решением своих жилищных проблем. Но других вариантов она добиться не может ни от мэра Юревича, ни от его зама Давыдова, ни от районных властей. Базаргуль Саргубина стоит в очереди на получение жилья 661. В этом году очередь продвинулась примерно на 75 человек. Если дело пойдет такими темпами, то квартиру девушка получит только через 10 лет. Александр Вариев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. В Ижевске стихийные протесты и недовольство граждан состоянием жилищного фонда и политикой властей в сфере ЖКХ начали принимать организованные и скоординированные формы. Еще год назад вышли на митинги жильцы нескольких домов, расположенных на центральных улицах, протестуя против уплотнительной застройки и безобразий в коммунальном обслуживании домов. Теперь общественное движение «Ижевский совет домовых комитетов» – один из активных отрядов протестного движения. Возглавил его депутат Гордумы, единственный там представитель оппозиции Андрей Коновал. Сейчас идет подготовка к конференции домкомов, где, как он ожидает, соберутся представители не менее сотни многоквартирных домов. Задачу этой конференции Коновал формулирует так.
Там основные направления работы какие? Что нам сейчас горит-то самое? Поправки в договор, признание долгов по капремонту. Это землеотвод, процедура должна быть землеотвода, упрощенная. Вопрос о уплотнительной застройке, вопрос о подвалах. Кому они принадлежат? Вот такие направления мы определили и пытаемся сейчас создать такие рабочие группы для того, чтобы мы могли уже каким-то конкретным предложением выйти на конференцию.
На днях обсуждались поправки к предложенному коммунальщиками тексту типового договора, а он, по мнению собравшихся, никак не отражает и не защищает интересов жителей. Галина Коренева, активистка Совета пенсионеров небольшого микрорайона в Ижевске, уже имеет опыт общения с сотрудниками горжилуправления по поводу внесения поправок в договор. Он отрицательный.
Дайте мне письменный отказ, что вы меня и почему не хотите. А почему вы нас наклоняете сейчас все подписывать, что мы выбираем ГЖУ, если закон, его внедрение перенесли на 1 января, никто не отвечает. И то, что написано было в прошлом году, в «Известиях», по-моему, «Удмуртии» говорят, люди-то эту газету найти не могут и не читать. Не у всех это есть. Мы стали сравнивать, в принципе, вот здесь было говорено, вода, температура. А в новом-то что они приложением изобразили?
Людмила Шестоперова тоже столкнулась с отпиской за подписью начальника юридического департамента управляющей компании.
Мы уже два раза направляли в ГЖУ наш договор со своими изменениями. И два раза они нас обратно отправили. Под предлогом, что кто такая Шестоперова, кто ее выбрал и какие, кто ей дал такие полномочия. Мы поняли, что нужно, значит, вот этот протокол приложить к этому договору. Вот он, протокол у нас.
По мысли лидера ижевских домкомов Андрея Коновала, согласованный гражданами проект договора, поддержанный уличными массовыми акциями, должен будет сделать обслуживание домов эффективным, а платежи за него прозрачными. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Жители дома на улице Энгельса, 36, заявили, что в конце июля, в дни празднования 50-летнего юбилея города, они проведут голодовку, говорит Инга Исакова.
Наши планы устроить голодовку во знаменование 50-летия нашего прекрасного города действительно должны осуществиться, потому что другого выхода у нас, к сожалению, нет.
Люди уже 3 года борются за то, чтобы им разрешили приватизировать квартиры, но не могут этого добиться. Дело в том, что они живут не в муниципальном, а в федеральном доме, находящемся на балансе Обнинского физико-энергетического института, сокращенно ФИИ. Дом имеет статус спецжилфонда, поэтому квартиры в нем приватизации не подлежат. Но дом институту не нужен, содержать его накладно. Заместитель директора ФИИ по хозяйственной части Виктор Борисов от записи интервью воздержался, хотя ситуацию пояснил. С его слов, в 68-квартирном доме осталось всего 4 сотрудника ФИИ. А содержание здания влетает в копеечку. Средства отрывают от маленьких зарплат ученых. Поэтому институт заинтересован в том, чтобы избавиться от здания, передав его в муниципальную собственность. Но, как написано в одном из документов, подписанным Борисовым, ФИИ неправомочен совершать какие-либо действия с недвижимым имуществом без согласия собственника в лице Росимущества. Конец цитаты. А вот другой документ, подписанный заместителем руководителя Росимущества Арацким. Исключение жилых помещений из состава специализированного жилищного фонда осуществляется на основании решений органа, управляющим этим жилищным фондом. Конец цитаты. По мнению жильцов многострадального дома, эта переписка – самый настоящий бюрократический футбол, говорит жительница дома Надежда Баранова.
Кому бы ни обратился по поводу приватизации жилья, везде натыкаемся на стену. Не находим никакого выхода из этого положения. Обращались уже ни в одну инстанцию. Сколько писем написано, и сами ходили, и бесполезно вообще к кому бы обращаться было.
У жителей дома сложилось впечатление, что ни один чиновник не рискует взять на себя ответственность за перевод дома из федеральной собственности в муниципальную, говорит Инга Исакова.
Если вспомнить слова Булгакова о нехорошей квартире, я бы назвала наш дом в целом нехорошим, потому что ощущение полной беспомощности, недоумения, потому что каждый отдельно взятый чиновник не против, но круги бесконечные, по которым мы вертимся, все жильцы дома, они ни к чему не приводят.
Пока же местные и федеральные чиновники разбираются, кто из них должен принять окончательное решение, люди чувствуют себя крепостными. Они не могут приватизировать свои квадратные метры, чтобы улучшить жилищные условия, говорит Инга Исакова.
Сейчас моя ситуация жизненная, семейная такова, что мне просто необходимо улучшать мои жилищные условия. У меня маленький ребенок, под угрозой даже брак, потому что, ну... Все, надеюсь, понимают, как важны нормальные жилищные условия. Поэтому я, конечно, очень заинтересована в том, чтобы можно было приватизировать комнату.
Продолжает Николай Никишкин.
У нас двое маленьких детей, и мы не можем улучшить жилье. Нам нужна приватизация. А здесь сложилась такая обстановка, как будто мы живем не в правом государстве. Заложники. Это ужас. Дальше не должно это продолжаться, сколько можно.
Ситуацию комментирует правозащитница Татьяна Котлер.
Здесь очевидное и нарушение закона, и прав этих людей. Это безобразие. Система не работает. Граждан в упор не замечает.
Люди устали от равнодушия чиновников, и у них нет другого выхода, как омрачить голодовкой юбилейные торжества, посвященные 50-летию города. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Оренбург, Елена Стрельникова.
Говори мне слова свои нежные.
Александр Федорович Горшков в творческом дуэте с Александром Алексеевичем Овсянниковым и конферансье, и аккомпаниатор, и солист, и продюсер, и даже аранжировщик. Сегодня их охотно приглашают для выступления в санатории и пансионат Оренбуржья. А начиналось все со встречи в ансамбле «Голоса отрады».
Мы сначала выступали в составе ансамбля «Голоса отрады». Там было 11 женщин, и мы вдвоем. А потом нас наш руководитель выпустил вперед, вы спойте что-нибудь вдвоем мужским дуэтом. Ну, мы спели с ним. Так сильно понравилось зрителям, что руководитель подошел к нам. А вы не могли бы сделать отдельный концерт? Это было, наверное, года полтора тому назад.
С тех пор и гастролируют Александр Федорович и Александр Алексеевич. Везде выступают бесплатно, просто не могут они, как многие пенсионеры, сидеть без дела. Продолжает Александр Алексеевич Овсянников.
До этого я занимался дачей около 40 лет. Я любил дачи. А потом пришлось разлюбить. С возрастом я уже не та коллега стал, так? Сыновья не ахти, сноги тем более. А продукцию делить пополам по всем. Я смотрел, вот мы с бабкой ползаем, там они и бросил. Ну, дело в том, что я всю жизнь пою. С детства. Ну, в войну вот. Было до того доходило, что вот собираются в компании гулять. Найдите Шурка Овсянникова. Найдут меня за стол, посадят, накормят, давай пой, вот я с ним.
Мы ездим сюда не ради славы, не ради денег. Просто нам нравится, людям нести радость. Сами оплачиваем дорогу, никто нам ничего не платит, только на чистом энтузиазме. Нам нравится людям радость приносить.
Порой вот так вот попоешь полтора часа, никак не уйдешь.
Что адрес спросит, то телефон спросит, все переписывает песни мои.
Говорит Александр Федорович Горшков. Сам он не только поет, но и пишет песни, стихи. Сочинять начал лет 25-30 назад.
Друзьям понравилось. Да ты что, ты зажимаешь это дело? Мне было все разбросано где-то листками. Потом они, мои приятели, собрали все это дело в кучу, все отпечатали, привели в порядок, выпустили первую книжку. Ну, я посмотрел, мне понравилось.
На последнем концерте к мужчинам присоединился и родной брат Горшкова, Валентин Федорович. Назвать этих мужчин стариками, одному 70, другому 75, третьему 65, язык не поворачивается. Незаметно в их ярких глазах ни обиды прошлых лет, ни болезни, нажитые в годы войны и послевоенные годы. Только задор, улыбка и жизненная активность. Наверное, поэтому на концертах всегда аншлаг, считает зрительница Клавдия Васильевна Егорова.
Голоса замечательные, и самое главное, исполнение было от чистого сердца, от всей души.
Не пробуждай, Господи,
мы поем только любимые, говорят герои, а репетируем у кого-либо из Горшковых дома. Жены такое хобби только приветствуют. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер Олег Львов, редактор программы Владимир Абарбаны.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Президент Александр Лукашенко сказал, что все это ложь и вранье.
Из избирательных урн вылезли чудовища.
Наши братские отношения с Грузией выстраивались веками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот уже несколько лет, как Ливия прекратила поддерживать акты террора.
Таймасханов признан виновным в покушении на жизнь беременной женщины.
Украинские власти не создают никаких условий для сохранения этнической самобытности крымских татар.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.